Духовный рост. Уважаемые радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы начинаем новую серию бесед на тему «Духовный рост». Начнем с краткого вступления. Результат жизни – рост. Результат духовной жизни – духовный рост, или, по крайней мере, так должно быть. Растете ли вы? Если вы не растете, или вы недовольны степенью вашего роста, эти беседы будут полезны вам. Будьте уверены в этом. Бог желает, чтобы каждый верующий христианин достигал духовной зрелости. Его Слово повелевает нам: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это наша обязанность и наша привилегия. Каждый день мы можем прогрессировать в нашей духовной жизни к полнейшему, высочайшему, личному, основанному на опыте познанию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы можем пойти к Богу, миновав Его Слово, и познать Его более лично. Но я нахожу, что многие люди имеют неправильную идею о том, что включает этот важный предмет. Духовный рост не имеет ничего общего с нашим положением во Христе. Бог видит нас в Его Сыне как уже совершенных. В нем мы имеем полноту, Колоссянам 2 глава 10 стих. И мы имеем все потребное для жизни и благочестия, 2 Петра 1 глава 3 стих. Мы являемся новым творением во Христе, 2 послание Коринфянам 5 глава 15 стих. Духовный рост не имеет ничего общего с Божьей благосклонностью. Бог не любит нас больше, когда мы становимся более духовными. Иногда родители пугают своих детей. Если вы будете делать то или другое, Господь не будет любить вас. Как странно. Любовь Божия к нам не обуславливается нашим поведением. Ибо когда мы еще были немощны, нечестивые, грешники и враги, прочитайте Римлянам 5 главу 6 по 10 стих, Бог проявил свою любовь к нам, пославший своего Сына умереть за грехи наши. Бог не может любить нас больше, потому что мы растем. Духовный рост не имеет ничего общего с временем. Духовный рост не измеряется календарем. Возможно для человека быть верующим 50 лет и быть духовным младенцем. Американский журнал Time, Время, опубликовал ответы студентов колледжа, которые посещали воскресную школу многие годы. Согласно их, Содом и Гоморра были любовниками. Евангелия были написаны Матфеем, Марком, Лютером и Иоанном. Ева была сотворена из яблока, и Иезавель была ослицей Ахава. Духовный рост не имеет ничего общего с знанием. Человек может иметь много фактов, много информации, но это не может равняться духовной зрелости. Если наше знание не произведет вашего сообразования Христу, оно бесполезное. Оно должно быть изменяющим жизнь. Духовный рост не имеет ничего общего с деятельностью. Некоторые люди думают, что духовно зрелые христиане занятые. Но занятность не совершает зрелости и не может быть заменена ею. И фактически она может быть препятствием тому, что действительно важно и необходимо для христианской жизни. Евангелие от Матфея 7 глава говорит о группе, которая считала себя принятой Христом на основании их чудесных дел, но Он отвергает их. Занятность не производит спасения, тем более зрелости. Духовный рост не имеет ничего общего с благосостоянием. Хорошо. «Посмотрите, как Господь благословил меня!» — некоторые люди восклицают. «Я имею столько много денег, я имею прекрасный дом и хорошую автомашину, и обеспеченную работу. Видите, как Бог благословил меня, потому что я почитаю Его?» Не верьте. Бог позволил вам обогатиться, или вы Его сами достигли, но это не знак духовного роста. Прочитайте второе послание Коринфянам, 12 главу, 7 по 10 стих. Я определяю духовный рост просто как противопоставление нашей практики с нашим положением. Наше положение во Христе совершенное. Оно абсолютное. И теперь Бог желает, чтобы вы отражали ваше положение в вашем прогрессивном опыте, которое является относительным. Такой рост критический. Назовите его, как желаете. Преуспевание в правде, 1 послание Тимофея, 6 глава, 11 стих, сообразованием, Римлянам, 12 глава, 2 стих, совершением святыни, 2 послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих, стремлением к цели, Филиппийцам, 3 глава, 14 стих, или укрепление в вере, Колоссянам, 2 глава, 7 стих, это цель для каждого верующего. И духовный рост не мистический, сентиментальный, благочестивый, психологический или является результатом умных секретов. Духовный рост приходит через понимание и упражнение принципов, данных в Слове Божьем. Эти безграничные благословения находятся в Божьем хранилище, которое легко открывается серией уникальных ключей. Будем готовы открывать богатство Бога во Христе Иисусе. Теперь обратим наше внимание на главный ключ, отмычку, предположение. Одним из многих заявлений, которые делает Библия о себе, является, что Слово Божие живое. Возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Апостол Петр говорит о Библии как о слове жизни. А автор послания к евреям говорит, что Слово Божие живо и действенно. Каким образом Слово Божие живо? Вы спросите. Я имею в виду, я беру мою Библию, и она ничего не делает. Она просто лежит там. Как она жива? Живы ли ее страницы, или чернила, или кожа? Хорошо, давайте посмотрим на то, что не живое, или более, пристойно говоря, на то, что умирает. Предметы в нашем мире мертвые и умирают. Разложение, разрушение, гниение — это окружает нас. Смерть действительно монарх этого мира. Мир в действительности — ничто иное, как кладбище, с каждым на выходе из него. Люди любят говорить «я живу», но в действительности их тела и их слава скоро засыхает и увядает, как трава. Противоположность. Библия неисчерпаемая, неугасимая и жизнь дающая. Мертвая система этого мира не может коснуться ее. Удалить ее действительность, испортить ее реальности или разложить ее истины. Берегитесь, она живая. Во-первых, Библия живая сама по себе. Библия живет в ее неувядаемой свежести. В каждом поколении, каждого века, всякий, кто возьмет Библию, находит ее свежей и живой. Я пережил это на своем личном опыте. Несколько лет тому назад я решил, что если я буду читать одну книгу из Библии каждый день на протяжении 30 дней подряд, я хорошо буду знать, что находится в этой книге. Я начал читать первое послание Иоанна и тогда послание к Колоссянам. Но в конце 30 дней я обнаружил, что еще было много того, чего я не знал о каждой книге. Итак, я прибавил еще один месяц. Но даже после этого я все равно всего не знал о этих маленьких книгах, как я чувствовал, я должен знать. Поэтому я читал их опять еще других 30 дней. И знаете, эти книги все еще содержат тайны для меня, которые я не постиг. И каждый раз, когда я читаю их, они восхищают меня. Еще одна причина, почему мы говорим, что Библия живая, это потому, что в ней нет устарелости. Смотрели ли вы когда-нибудь на ваши школьные учебники, средней школы или колледжа? Большинство из них устарелые. Наука делает новые открытия и продолжает производить новые книги. Но Библия никогда не становится устарелой. Также Библия живая в том, что она распознает сердца. Она имеет проницательность, которая потрясает нас. Иногда, когда я читаю Библию, я делаюсь недовольным на самого себя до того, что не могу перенести этого. Библия острее меча, обоюдоострого. Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Она разоблачает меня и открывает мне точно, кто я. Поэтому те, кто желает сделать что-то злое, не читают ее. Она обличает их. Это некоторые причины, почему мы говорим, что Библия жива сама по себе. Аминь.